«Ага, особливо, если с травленными портретами», — согласился Воронцов. «Сейчас как рванем? Аккуратно миллион, если по 10 тысяч за памятник считать». Дойдя до глубины в 15 метров, решили, что хватит. Отбойными молотками подровняли стены, выложили из готовых бетонных панелей пол, стены и 3 этажа перекрытий. Обшили изнутри пенопластовыми щитами и вагонкой, проложили водопроводные трубы к ближайшему ручью и вывели за обрыв канализацию. Получились трюм и машинное отделение. В них установили 3 500-сильных дизель-генератора, емкости на 50 тонн соляра, аккумуляторы от подводной лодки. Выше хватило места для складов, мастерских и стационарного поста управления СПВ. Работали, разумеется, как хорошие армянские шабашники, часов по 16 в сутки. И не потому, что было куда спешить, а от веселого трудового азарта, от непривычного ощущения, что работают для себя, от желания как можно скорее увидеть свои мечты и планы, воплощенными в реальность. К этому времени Левашов прямо между деревьями натянул медные шины, подвесив их на многозвенных фарфоровых изоляторах, по углам установил медные же параболические отражатели, и получилась 3-я по счету репликационная камера размером как раз с товарный вагон. Теперь он мог воспроизвести в ней все, что угодно, вмещающееся в эти габариты. Ну, а если бы что-нибудь там все же не поместилось, камеру можно было раздвинуть и еще. «Дожили, наконец», — сказал Шульгин, когда они сидели у костра за вечерним чаем. «С детства я коммунизм именно так и представлял. Правда, последнее время начал несколько разочаровываться». «Последнее время это как?» — с интересом спросил Новиков. «А вот как Олимпиада началась, тогда и понял, что поспешил Никита Сергеевич». Посмеялись, хотя и не весело. Потом Берестин показывал свои чертежи и эскизы. Наибольшее впечатление произвел акварельный рисунок, на котором янтарно светился свежим деревом 3-этажный боярский терем. Казалось, снова вернулось детство, с учебниками «Родная речь» на кремовой трофейной бумаге, в которых царь Салтан, работы Билибина, выходил на крыльцо такого же свежесрубленного дворца. «Оно, конечно, плагиат», — выразил общее мнение Шульгин, «но смотрится здорово. Знать бы еще, кто это может воплотить». «Есть кому», — ответил Левашов, до сих пор стойко хранивший в тайне свою идею. «У меня на Селигере проживает великолепный плотник и столяр, дядя Коля Абакшин. Попивает, как водится, но мастер топором сейку починит. Давайте я с ним переговорю, он артель соберет и за приличное вознаграждение чего хочешь сладит».
«А как же?» — спросил Новиков.
«Да элементарно, я ему вкручу, скажем так, строим писательский дом творчества. На машине ночь покатаю по лесным дорогам и сюда. При хорошей зарплате и чарке в нужное время им любая география с астрономией до фени. А хоть бы и что, все равно ему никто не поверит». «Ну, раз так, действуй. Только сначала нужно материал заготовить. Что ж, при них машину включать будешь?» «Тоже не проблема. А сколько? Ты считал, Леша?»
«Да кубов 300 надо. Причем желательно бревно 12 метров в длину и толщиной 0.5 метра. И чтоб дубовое.
Да хоть палисандровое», — сказал Левашов и пошел листать справочники, чтобы выяснить, какая фирма и где располагает запасами нужного строевого леса.